Хорошо, мы продолжаем. И знаете, есть так много разных вещей, о которых я говорю. И ну, я все-таки прислушиваюсь к тому, что Бог вкладывает в мои уста. И хотя у меня есть конспект, я иногда отхожу от него в зависимости от того, что вы должны услышать еще. Потому что библейская школа – это как раз то место, где вы получаете информацию в разных направлениях. Поэтому я думаю, что все это полезно. Полезно, и особенно для молодых людей, которые здесь есть, я думаю, важно, чтобы мы были с вами настоящими Божьими людьми, знаете, открытыми для Бога идти до края земли. И в разном качестве. Теперь возвращаюсь к чему? Возвращаюсь к тому, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Это означает, что человек, размеры Бога такие же, как у человека. Я вот хочу еще раз сказать это. И посмотрите, обратите внимание на вашу реакцию. Вот как вы среагируете на эти слова, что Бог ростом таким же, как человек. Есть два вида реакции, которые могут произойти. Первое. О, что он такой маленький? Как же, неужели Бог такой же, как и я? Как будто он уменьшился в моих глазах, знаете? И есть другая реакция, которая может быть. О, что я настолько великий, что Бог даже выглядит, как я. Две разные реакции зависят от того, через что вы прошли в своей жизни. Потому что одно из того, что хотел бы дьявол всегда, это его цель, это унизить достоинство человека. Дьявол ненавидит человека. И его цель – уничтожить достоинство, унизить человека. И он делает это разными путями, через людей, через мысли. Все знают, какие мысли могут приходить к любому из нас, кто ты такой, что ты себя представляешь и так далее. Но нам нужно знать, что Бог сотворил вначале, какого человека Бог сотворил вначале. Что, во-первых, Бог сотворил человека, как, если можно сказать, равного себе, равным себе для общения, скажем так, для партнерства. Бог сотворил не только по размерам, но, вы заметили, Псалом говорит, славою и честью увенчал его. То есть Бог взял от своей славы и наделил человека своей славой. Что такое слава? Слава – это то, кем является Бог. Слава Божья представляет Бога. Помните, когда речь идет о славе Божьей в Библии? Ну, помните, много разных историй, там, когда речь идет о славе Божьей. О том, каков Бог, кто Он Бог. Когда мы с вами ощущаем славу Божью, мы ощущаем Бога. И мы вдруг удивительные вещи переживаем, которые нельзя сравнить ни с чем. То есть Бог от своей славы дал человеку и одел человека в свою славу. То есть Адам и Ева, они не были, у них не было физических одежд, но они были покрыты Божьей славой. И по характеру, по своему характеру, скажем так, внутри, Адам и Ева были такие же, как и Бог. Вы понимаете, о чем я говорю? Первоначальный Божий замысел – это образ, подобие, это слава и честь. Как Адам смотрел на Еву? как Бог на нее смотрит. Что Адам видел, когда он видел Еву? Он видел не только ее формы, как в современном мире, это, наверное, единственное, что интересует большую часть мужчин. Но Адам видел ее как личность, видел ее славной, видел ее великолепной. Потому что Ева также была покрыта славой, и она также смотрела на Адама. Они могли восхищаться друг другом, как мы восхищаемся, например, Богом. Вы когда-нибудь восхищались Богом? Конечно же, да. Правда же? Когда вы переживали, видели какие-то дела Его или переживали Его присутствие, это неописуемо, это невозможно объяснить, вот это восхищение, восторг, которое мы переживаем, когда мы ощущаем Божью славу. Адам и Ева, они восхищались друг с другом. Они были в восторге друг от друга до тех пор, пока слава была Божья на них. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть их взаимоотношения мы только, знаете, вот по мере познания Бога можем представить. У каждого своя мера познания, вы знаете, да? Насколько великолепными были их взаимоотношения? Насколько они были возвышенными, прекрасными? Оба были в славе Божьей, оба отражали образ Божий, то есть характер Божий отражали. То есть то, каким Бог является, они были оба такими. Никто из них не имел в себе ни одного элемента, скажем, какого-то зла, упрека, укора или чего-то, чтобы ранило бы кого-то. Как вы думаете, были ли они счастливыми людьми? Да, это было, мы находим, что это было на то время это была самая счастливая семья на Земле. Что такое честь? Это достоинство, это царское достоинство, которое они имели. Бог сотворил их по образу и подобию своему. Бог есть царь. Адам был принцем, Ева была принцессой. Вау. Знаете, я просто знаю, что время не ограничено. Я бы только на этом бы остановился, бы еще дальше бы шел и говорил, но очень важно, чтобы вы увидели вот первоначальный Божий замысел. Нам это важно для чего? Потому что когда мы будем говорить с вами об искуплении, мы будем говорить о том, что мы получили во Христе. Ведь смотрите, что произошло. Ну, еще некоторые мысли, что Бог поставил для них цели, у них были определенные цели, у них были, скажем, у них была хорошая работа, они не были безработными, у них была работа, которую они любили. Им она нравилась. Что они должны были делать? Ну, во-первых, плодитесь, размножайтесь, во-первых. По-моему, это приятное занятие. И тем более, что боли, понятия боли не было. То есть роды были абсолютно безболезненными. Если бы Ева родила в Едемском саду, то она не испытала бы никакой боли. Никакой. Не было понятия боли. Вот. И они должны были наполнять всю землю и овладевать ею. Бог дал им Едемский сад и поместил туда их, чтобы они возделывали и охраняли их. Слово «охраняли» я потом дальше разовью. Но возделывать прежде всего. То есть это была хорошая работа. Каждое утро, когда они просыпались счастливыми. И у них были планы сделать то, во-первых, познавать мир, который Бог сотворил. Это было то, что для них было таким очень важным. Познавать творение Божье. Вы знаете, до сих пор, до сегодняшнего дня ученые открывают новые виды растений, животных, птиц. До сегодняшнего дня открываются новые. Я, к сожалению, нет у меня под руками статистики, чтобы, например, за последние годы, например, сколько разных открытий было, сколько разных новых видов животных, птиц или каких-то еще присмыкающихся были открыты учеными. Представьте себе в 21 веке, а каков был мир для них? Он был настолько интересен, не было ни в чем никакой угрозы. Львы не ели животных. То есть не было убийства абсолютно никакого. То есть хищные, те животные, которых мы знаем, они питались травою, то есть растительностью. То есть они могли подойти к льву, погладить его, и любовались всеми этими существами. Знаете, я обожаю львов, обожаю. Мне очень нравятся львы, эти такие красивые животные, сильные. И это была интересная жизнь, захватывающая. У них были цели, они должны были продолжать культивировать всю землю, превращая ее в Эдемский сад. То есть все было идеально хорошо, все было прекрасно. И теперь дальше. Бытие, вторая глава, 8-9 стих. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог на земле всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Смотрите, дерево жизни было посреди рая, а дерево познания добра и зла не было посреди рая. То есть гораздо легче было найти дерево жизни. Но они ходили, они смотрели, рассматривали, то есть интересовались всем. И тем более, когда мы читаем с вами 16-17 стих, «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть, тем более, Бог сказал, вот то дерево, которое вот там растет, дерево познания добра и зла, неважно, какой это был плод, яблоко или апельсин, яблоко греха, или что-то другое, неважно. Дело не в плоде вообще. Дело в слове, которое Бог сказал. Там мы находим слово «охранять», Бог «возделывать и охранять», а здесь Бог дает заповедь. Это означает, что дьявол уже существовал. Это важно для себя отметить, что дьявол уже существовал. И вот это слово, которое Бог дал Адаму, это был как замок на дверях. Не отпускайте его. И у Адама и Евы не было потребности в дереве познания добра и зла. У них не было потребности грешить. В их натуре не было ничего, что склоняло бы их ко греху. Вот как я говорил, например, меня никогда не тянет закурить, да? Ну, есть кто-нибудь еще, кого не тянет закурить? Даже если кто-то курит рядом, вам даже больше неприятно. Правда же? Это означает, что вы абсолютно свободны. Адам и Ева были абсолютно свободны от греха. У них не было желания грешить. У них не было желания съесть этот плод. У них не было тяги какой-то, не было ничего. Хорошо, вы отметили это для себя. Вот. То есть эти деревья жизни и добра и зла, я скажу так, я не буду глубоко в это входить, это образы благодати и закона. Дерево жизни – это благодать, дерево познания добра и зла – это закон. Это как бы образы, скажем, которые были в Едемском саду. То есть они могли кушать от дерева жизни и жить вечно. Ну, мы находим это в Библии все. Это все есть в Библии. Но Бог сказал, отсюда не кушайте. Это была их защищенность. А дьявол, который существовал. Теперь, когда мы читаем третью главу, это вообще третья глава – это анатомия падения. Анатомия грехопадения. Вот как анатомия. Знаете, что такое анатомия, да? Вот расклад, как бы все по кусочкам можно все разобрать. Как происходит грехопадение? Что это? Когда человек абсолютно свободен от греха. Вот. Написано, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. То есть змея или змей был один из творений Божьих. Во-первых, это не та змея, как мы себя представляем, ужа или гадюку. Это было другое животное, другое пресмыкающееся, у которой были ноги, которая ходила. На что оно больше было похоже? На варана или на что-то еще? Но змей имел ноги в то время. То есть он выглядел иначе, как то, что мы знаем. Теперь дальше. Смотрите, если вы откроете числа 22, глава 28 стих, 22 глава 28 стих, вы находите там такую интересную такую фразу. «И отверз Господь уста ослицей, и она сказала Валааму». И так далее. Я не буду читать всего. Кто отверз уста ослицу, чтобы она заговорила? Господь Бог. Я хочу вам сказать точно так же, как Бог. Он мог использовать свое творение для того, чтобы, ну, чтобы предупредить там Валаама, остановить его. Дьявол, будучи духовным существом, мы о нем поговорим чуть больше, он тоже мог использовать уста животного. В данном случае он выбрал змея. Вы понимаете, да? То есть мы дальше увидим, что я покажу, немножко поговорю с вами о дьяволе, потому что я думаю, что важно, чтобы мы имели правильную картину о нем. Кто он такой? Во-первых, он уже был. Когда Адам и Ева жили в Эдемском саду, то есть творение земли было завершено, дьявол уже существовал. И Библия говорит о том, что он третью часть ангелов увлек. То есть мы тоже почитаем об этом в Библии. И он использовал змею, чтобы разговаривать с Евой. Вот. И на что я хотел бы показать вам. Давайте откройте Откровение 2 глава 12-13 стих. Я хотел бы немножко вам немножко показать, кто такой дьявол. Ну, прежде всего, это пораженная личность, и вы знаете об этом. Но он является личностью, духовной личностью. В книге Откровения, 2 глава, 12-13 стих написано так. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что ты содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, которые у вас был, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». То есть речь идет о том, что сатана, которого мы видим в Едемском саду, он личность, которая не может быть везде одновременно. Он может быть только в одном месте. В Едемском саду мы находим его там, возле дерева познания добра и зла. Это в диалоге. Здесь мы находим, что он находился в Пергаме. И дьявол, он как дух, он всегда ищет тело, чтобы он живет в ком-то. Очевидно, он жил в правителе города Пергама. Этот человек был одержим не просто бесами, он был одержим непосредственно дьяволом, который является лидером среди всего демонического мира. Вы знаете, у них тоже есть своя иерархия. Ну, об этом Ефесянам написано. Я не буду читать. Теперь смотрите, что откройте, если вы откроете Иезекииля, пророка, 28 главу, к книга Иезекииля, 28 глава, то мы здесь находим, что дьявол живет в Тире, в Сариатирском. Был город Тир, был царь, правитель этого города, и дьявол занял его. И он жил в этом человеке. И смотрите, вот как здесь пророчествует Иезекииль с 11 стиха до 19. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог». И смотрите дальше. «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Царь Тирский не был таким. Дальше. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены». И речь идет о Едеме, как о небесах, о месте, где Бог, Божий престол. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топазы, все это перечисляется. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». Заметьте для себя, что он был херувимом, один из видов ангелов, высший вид ангелов, чтобы осенять. «И я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого». Откуда? С горы Божьей. Гора Божья означает место Божьего престола. «Изгнал тебя херувим осеняющий среды огнистых камней. От красоты твоей возгордило сердце твоего, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я поверну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих и неправедной торговли твоей ты осквернил святилище твое, и я извлеку среди тебя огонь, который пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя, все знающих тебя среди народов, изумятся тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». То есть мы видим, что здесь речь идет не о царе Тирском, а о дьяволе, который находился в то время, в дни Иезекииля, в Тире, как в дни апостола Иоанна в Пергаме, здесь находился в Тире. Он является личностью, которая не знает всего, не видит всего, который не может охватывать всю землю. Для этого у него есть свои полчища демонические. Он может быть только в одном месте. То есть это важно для себя отметить. Вот. И здесь написано, что он был помазанным херувимом. Как выглядит херувим? Ну, я не буду открывать все местописания, хотя бы одно открою. Исход 25 глава. Исход 25 глава. Давайте откройте и увидите, как выглядел херувим. Исход 25 глава, 18 по 20 стих. «И сделай из золота двух херувимов чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки ковчега. Сделай одного херувима с одной стороны, а другого херувима с другого края. Выдавшимися на крышке сделай херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг другу, крышки будут лица херувимов». То есть, ну, я, например, до конца не представляю всего, но я видел, как изображают, и в Израиле есть такие, продаются такие, знаете, сувениры, ковчег, и на нем херувимы, вот так, лицо и крылья, которыми они друг к другу соприкасаются над крышкой ковчега. То есть, ясно одно – что херувимы не созданы по образу и подобию Божьему. Они не выглядят как человек. То есть у них какое-то есть тело, ноги, голова и крылья. Большие крылья. Ну, скажем так, мне кажется, мы больше на летучую мышь похожи. Ну, может, я ошибаюсь, вы знаете. Но Однозначно. Теперь задача или цель этого херувима, его предназначение было осенять. Один из переводов говорит так. Так. Ты был одним из избранных херувимов, он был не единственным херувимом, который распростер свои крылья над моим троном. Я на святую гору тебя поставил, ты ходил среди драгоценных камней, огнем сверкавших. То есть он считался как херувим-хранитель, также я видел переводы, вот. То есть его крылья были над троном. То есть вот подобно, как в ковчеге это было. Вот. И еще, что очень важно, Исаия, 14 глава, также Исаия пророчествует о дьяволе и говорит, обращаясь к царю Вавилонскому. То есть на тот момент, в дни Исаии, дьявол жил в Вавилоне и находился в царе Вавилонском. Исаия, 14 глава. 14 глава, с 9 по 19 стих. Написано так. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаима всех вождей земли». Интересно, что ад пробудил всех вождей земли. Где же они там оказались? Где оказались вожди земли? В аду. Поднял всех царей языческих с престолов, и их все не будут говорить тебе. И ты сделался бессильным, как мы, ты стал подобен нам. Преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим». И вот это слово «со всем шумом», 11 стих, есть такой перевод «величие твое» и звуки арф. Все это низвержено в Шеол, то есть в ад. «Ложе твое из червей, черви покрывают твое, покрывало твое». Да. То есть это означает, что, возможно, этот херувим был также лидером прославления на небе, потому что речь идет о музыкальных инструментах. Тоже вы это увидели, да? 11 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари?» Явно, что царь Вавилонский не падал с неба. Речь идет о дьяволе. «Разбился о землю, попиравшей народы, а говорил в сердце своем, зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол». То есть, о чем идет речь? Что беззаконие херувима, так же, как и на земле, на небе есть право выбора. Беззаконие в том, что он хотел поднять свой престол выше престола Божьего, имея очень высокую позицию. Вот. «Выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Ну, то есть вот открывается, в чем суть его беззакония. Конечно, все это показывает, и, конечно, может быть, и стоило бы вникнуть во все это, чтобы понять взаимоотношения, которые были в духовном мире, там, у Бога, потому что слово «торговля», там и то, другое, это показывает народ взаимоотношения, на обмен, какой-то обмен чем-то, с кем-то, вы понимаете, да? То есть жизнь была и до сотворения земли, и была полноценной, полной, скажем, жизнь была до того, как был сотворен земля, космос и все остальное. Вы понимаете, да? И потом все это вернется снова к такому же. То, что было до сотворения Земли, снова будет так, но только в другом качестве. Уже херувим осеняющий, он пал, и его место в аду, и так далее, которые приготовили для него, а мы будем со Христом в небесном Иерусалиме и будем видеть славу Божью, престол Божий, и так далее, и так далее. Ну, это отдельная тема. «Но ты низвержен в ад, глубины преисподней, видящие тебя, всматриваются тебя, размышляют тебя. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыней, разрушал города ее, пленников своих, не отпускал домой?» Не буду читать, всего достаточно, думаю. Ну, то есть будут всматриваться, и в конечном счете все увидят полное ничтожество этого херувима. Вот как бы можно сделать заключение. Потому что он поражен Иисусом Христом, лишен власти, лишен силы. И единственное оружие, которое у него есть, это ложь. Он отец лжи, он лжец, отец лжи. Единственное, чем он располагает, это ложь. Поэтому, когда мы говорим даже на тему семья, мы должны понимать, что всегда есть какие-то неправильные мысли, неправильные взгляды, что-то есть, от чего нужно освободиться, чтобы увидеть Божьими глазами. Так, как видел Адам, как видела Ева, смотря на Адама. Адам смотрел на Еву, как они видели все. Поэтому я чуть-чуть коснулся дьявола, сатана, херувима, ну, слово Люцифер я в канонической Библии не нахожу. Это, очевидно, может быть, в других переводах где-то есть. Вот. Но одно понятно, что охранять нужно в том случае, если есть кому вломиться в твой дом. Вы со мной сейчас? Я просто как бы знаю, что некоторые были там мысли высказаны немножко иначе. Ну, я думаю, что у нас будет деканский час, мы будем с этим разбираться. Но сейчас очень важно, чтобы мы понимали, что падение дьявола произошло до сотворения земли, человека, всего. И он уже был врагом для Бога и для творения Божьего. Поэтому Бог, он позаботился о том, чтобы Адам, Ева и земля были защищены посредством слова, которое он им сказал. И вот здесь третья глава, конечно же, я... Ну, опять же, понимаю, что это долго все рассказывать, заберет все это время, но суть третьей главы в том, что показывает, как человек, который не имел потребности во грехе, не имел никакого желания греха, у него не было греховной натуры, ничего общего с грехом он не имел, и почему он согрешил. Только одно место Писания. Один стих, шестой стих, третьей главы. «И увидела жена», первое слово, «увидела, что дерево хорошо для пищи», то есть она увидела, что это хорошо, «и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». Это то, в чем они нуждались больше всего. Смотрите, она увидела, она смотрела, она размышляла, то есть приятно для глаз, это означает, знаете, она не просто посмотрела и отвернулась, она смотрела долгое время. Вы понимаете, да? И когда человек смотрит, 80% информации приходит через глаза, в ее разуме начались такие определенные метаморфозы. Это неплохое дерево. Нормальное дерево. Оно не было плохим, каким-то страшным, уродливым, с колючками. Нет. Это было обыкновенное плодовое дерево. Какое, я не знаю. И она смотрела, как бы ничего мне такого нет. Но после того, когда она услышала от дьявола определенные слова, которые он сказал, подлинно ли сказал Бог и так далее, то есть он пошатнул ее основание. Она начала думать, стоп, а на самом деле, может быть, оно даст мне знание, которое я так хочу. И я буду знать, как боги, будем знать все. То есть суть ее, как бы вот самого действия было какое? Через глаза формировалась мысль. Вы заметьте, что Библия говорит. Я обнаружил, что вот Римлянам 12 глава 2 стих говорит об обновлении ума. Бог практически одно задание дал нам, основное. Это обновить свое сознание. Потому что грехопадение произошло через как раз осквернение сознания. Если слишком долго смотреть на что-то, рано или поздно оно тебя возьмет. Например, идет мужчина мимо какого-то ларька, где продаются журналы, такого характера эротического, скажем так. И вот он проходит мимо и увидел там журнал, да. Он увидел, что журнал такой, и он отвернулся. Этот журнал не имеет силы в его жизни. Но если он остановится и будет рассматривать, что-то произойдет. Придет осквернение, как написано, оскверненный ум. То есть оскверняется ум человека прежде всего. Вот что произошло. Это нам важно знать, потому что когда мы будем говорить об искуплении, потому что Бог во Христе Иисусе полностью избавил нас от греховной природы, и в нас нет желания грешить ни в ком из рожденных свыше. И меня спрашивают тогда, почему у меня есть желание? По одной простой причине. Ты что-то читаешь, что-то слушаешь, что-то смотришь. То есть есть источники, которые оскверняют твой разум. Греха нет внутри, в твоем естестве. Бог во Христе уже освободил тебя. Ну, я как бы забегаю наперед, мы будем говорить об искуплении. Это означает, что у тебя нет. Адам был свободен, и ты свободен. Но мы должны хранить свое око, как Иисус сказал, если око будет чисто, как дальше? То и все тело будет чисто. Правда же? То есть очень важно, чтобы мы... Это то, с чем мы можем справиться. Например, что-то не смотреть. Например, вы включили телевизор, да? И начался какой-то фильм, который несет в себе какую-то скверну, да? Каждый из верующих людей имеет силу, имеет власть переключить канал. Это вообще несложно. Но если он не переключил канал, это то же самое, как происходит вот с Адамом и Евой, которые были рядом возле дерева. Потому что другой перевод говорит так, этого места Писания. «Когда женщина увидела, какое красивое это дерево, поняла, что его плоды хороши для еды, но особенно привлекало ее то, что дерево даст ей мудрость, она набрала плодов с дерева и стала есть. Рядом с женщиной находился ее муж. Она дала и ему часть плодов, и он съел их». То есть я в нескольких переводах видел, что Адам находился все-таки рядом с ней. Он был участником всего. Хотя Ева первая протянула руку, но Адам не был далеко оттуда. Это означает, что они везде ходили вместе, потому что любили друг друга. Все люди, которые любят друг друга, всегда хотят быть вместе. Это однозначно. И используют любую возможность быть рядом с тем, кого ты любишь. Они были рядом. Но я не хотел бы слишком долго на этом останавливаться, но я думаю, что вы должны были увидеть, что произошло. Вот сама анатомия, как это происходит. То же самое и с нами. Очень важно хранить свои глаза, то есть хранить свое внимание. Например, мне нравится смотреть художественные фильмы. Мне нравится. Мне нравится читать художественные книги, например. Но если я натыкаюсь на что-то, что несет в себе скверну, есть, например, такие классические книги, знаете, особенно английских авторов, знаете, есть, классика. Они очень такие благородного характера, знаете, то интересно читать. Вот. Но есть, которые несут в себе, допустим, скверну, то лучшее, что можно сделать, это закрыть книгу или выключить, переключить. Например, я люблю смотреть о животных, о природе. И я, когда я вот хочу просто отдохнуть, да, я включаю природу, животные, наслаждаюсь этими пейзажами, которые показывают сейчас такие съемки потрясающие, знаете, как будто ты там находишься. Я наслаждаюсь этим. И это здорово, знаете. Но есть такие фильмы, которые мне нравятся, например, «Аватар», да, очень красиво сделан фильм. И там нет вот этой скверны, которая есть в большинстве фильмов. По крайней мере, я не помню, знаете, что-то вот не сработало мне такого сигнала, что не надо. Там интересная мысль, показывает о сущности падшего человека, скажем, который разрушает все и везде, и всегда. – Вот. Но очень важно, чтобы мы наблюдали за собой. Почему? Мы говорим с вами о семье. Откуда берутся ссоры? Откуда берутся скандалы, непонимание? Почему муж не видит свою жену так, как Адам видел Еву? Или жена не видит? Почему? Откуда все это берется? Потому что мы что-то слушаем, мы что-то слушали, мы смотрели какие-то сериалы, мы смотрели какие-то фильмы. Знаете, я как бы ну, не любитель сериалов, но иногда просто смотрю для того, чтобы просто понять, вот, ну, что люди смотрят. Вы понимаете, они целенаправленно несут в себе разрушительную информацию. Целенаправленно. Это целая политика. Конечно, например, есть определенные правила сейчас, чтобы обязательно был африканец. Последний один из сериалов интересных, английский, который показывает времена королей английских, и там лорды африканцы, ну, до безумия доходит, вы знаете. Все, кто знает историю, все понимают, что это просто бред, самый настоящий. Ну, делают, почему? Потому что требуется, чтобы была обязательно другая национальность, всегда был кто-то другой ориентации, обязательно. Вы знаете, вот определенные вот требования к современным фильмам, сериалам, которые сейчас штампуются. И, знаете, разрушаются конкретно принципы семьи, взаимоотношений, показываются в извращенном свете. И если кто-то смотрел вот так эти сериалы, знаете, есть люди, которые не отрываются от телевизора, от сериалов, знаете, как вы думаете, какие у них картины? И потом они встречают своего мужа. Как они к нему будут относиться? Соответственно, у них сформированное мышление, у них картинка. И жена смотрит на своего мужа после всех этих лордов, всех этих рыцарей и так далее. Ну, я так образно говорю. Ну, он просто никто. Ни фигуры, ни пресса, ни кубиков на животе. Вы понимаете, да? Что человек, он так устроен. То, что в него входит, то оскверняет его. Не то, что выходит, как Иисус сказал. Это не оскверняет. Но то, что входит в него, оскверняет его. Поэтому откуда проблемы? Мы же любили друг друга. Во-первых, картины. Второе, постоянно идущая информация. Чем питается человек? То есть чем он наполняет свое сознание? Мы должны быть очень избирательны. Если, например, мы садимся за стол, и мы кушаем, например, да, иногда бывает, что какой-то продукт, например, подпортился, да, бывает такое. Ну, мы не заметили, просто положили в тарелку, сели и кушаем. И вдруг слышим запах не совсем свежий такой, да. Мы принюхиваемся, мы очень попробовали, да, по-моему, испортилось. Что мы делаем с этим? Мы не делаем трагедии из этого, мы не делаем какой-то драмы. Мы просто берем это блюдо и выкидываем, правда же? Вот так точно для нашей души. Наша душа, она очень ну, важная часть нашего естества. Чем она наполнена, соответственно, как и вы мысли, так мы с вами и живем, так мы с вами и относимся, так мы с вами и действуем. Соответственно, своего мышления, как мы видим себя, других, все определяет наше мышление. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами как бы видели это в Писании, то есть сама анатомия грехопадения. И что потом произошло, когда Адам и Ева съели, знаете, этот плод. Первое пришло – обвинение и осуждение. «И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, я ел». Все, это вот, вот она, картинка семейных ссор. Вы понимаете, да, что произошло после грехопадения? Когда человек упал, согрешил. Это первородный грех, из-за которого человек духовно умер. Духовно умер. И в сознании своем они еще не были так испорчены. Я скажу так, что Адам, будучи духовно мертвым там еще в Едемском саду, потому что он, Бог сказал, смертью умрешь. Помните, прежде всего духовная смерть пришла. Он духовно умер. Но в своем разуме он все еще был праведным. Соответственно, Адам, он мог вести себя гораздо лучше и праведнее, чем многие живые духовно, рожденные свыше христиане. Знаете, из-за чего? Из-за его своего сознания. Потому что его сознание не моментально изменилось. Духовно изменилось, да. Но сознание его не моментально изменилось. Его сущность стала другая. Его сущность уже диктовала что-то, уже что-то посылала сигналы смерти. Точно как наша духовная сущность, живая, посылает сигналы к нашей душе, добрые сигналы, останавливает где-то, предупреждает, наполняет радостью, которая изливается из нашего духа в нашу душу. Знаете, и мы чувствуем радость от Бога. Знаете, вот так точно мертвая сущность Адама, она начала передавать свои соответствующие, скажем, послания. Жена, которую ты мне дал, как бы тут еще и ты виноват. Вы понимаете? Еще и жена виновата. Дала мне от дерева жизни. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей я обольстил. Змей меня обольстил, и я ела. То есть, о чем идет речь? Две вещи – обвинение и осуждение. Вот что первыми приходит в жизнь человека. И именно обвинением и осуждением поражено все человечество из-за греха. И когда мы говорим об искуплении, ну, еще последняя мысль, четвертая глава Бытия рассказывает о убийстве, о первом убийстве и первой трагедии в семье. Представьте себе, Ева рождает двоих сыновей, Каин и Авель, и вот Каин убивает Авеля. Практически они теряют обоих сыновей. Что чувствовал Адам? Что чувствовала Ева? Они чувствовали то, чего никогда не знали. Они чувствовали боль. Такую боль, с которой они не были знакомы. Они не были к ней готовы. Но они пожали результат греха, трагедию в своей семье. Это боль, которая никогда их не оставила. Если родители теряют своего ребенка, эта боль сопровождает их всю жизнь. И только Бог может исцелить сердце. Но подумайте о том, что чувствовали Адам и Ева. Конечно же, они понимали, что они натворили. Они потеряли Эдемский сад. Конечно же, мы видим, что Бог уже продемонстрировал свою милость. Было убито животное, и кожаными одеждами Бог покрыл их. Это был спасательный круг для Адама и Евы. Адам и Ева знали, что это их единственный шанс на спасение. Это жертва, которая символизировала будущую жертву. Потому что никакая овечка не может человека спасти. Все эти жертвы, которые приносились до самого распятия, они все были, знаете, как что-то дали тебе в кредит. Но оплатить ты этого не можешь. Кто-то пошел и оплатил. Это был Иисус. Оплатил все эти жертвы, которые приносились до самого креста. Потому что Он сам стал жертвой. Теперь еще одна мысль, и мы пойдем дальше. Грех, о котором идет речь, это первородный грех. И Библия говорит так, послание к римлянам. О, время вышло. Кто-нибудь хоть показывайте мне руками. Я так увлекаюсь, что забываю обо всем на свете. Я постараюсь завершить свою мысль. Хорошо, вы не против, если я возьму пару минут? записано Римлянам 5 глава. Посему, 12 стих, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили, все получили греховную природу». И именно грех и греховная природа – это то явление, с которым никто из людей справиться не может. Это сила, не подвластная человеку. Поэтому сколько бы люди бы ни бились, не старались, не напрягались, чтобы избавиться от греха, никто не может сам по себе избавиться от греха, который несет в себе смерть и разрушение. Все, что мы видим плохое на земле, это следствие греха. Когда мы говорим слово «смерть», речь идет не только о духовной смерти или физической смерти. Речь идет о явлении из ада или от дьявола, скажем, из его мира. То есть все плохое имеет один корень – это грех. Это очень важно тоже как для себя просто увидеть. Через одного человека грех вошел в мир, и через грех и грехом смерть, потому что грех – носитель смерти. Смерть – это все плохое. Это духовная смерть, это физическая смерть, это болезни, проклятия, недостатки, уныние, печали, страдания, боли, разрушения. Все, что бы вы ни сказали плохое, все это, вот оно связано с грехом. Мы завтра с вами все-таки поговорим о том, что сделал Христос. И когда мы будем говорить о грехе, я вам хочу сказать, я буду говорить такие вещи, которые я не проповедовал до этого времени. Поэтому я буду говорить о них прямо, постараюсь быстро. И важно, чтобы вы услышали и увидели это, что Бог в Иисусе Христе сделал с грехом. И в чем смысл спасения. На этом мы остановимся. Ох, время проходит так быстро, я только открываю рот, и уже пора закрывать. Я надеюсь, что вы были благословлены, что-то услышали для себя важное и как-то, самое главное, получали правильные образы. Правильные образы. Пусть Бог благословит вас. Всем хорошего вечера и спокойной ночи. Пусть будет сладким ваш сон. Хорошо? До свидания. До завтра.